Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Вениамине, митрополите Петроградском и Гдовском, и в завершении нашей передачи беседу Надежды Зотовой с преподавателем истории Михаилом Воробьевым.
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 5. Святой Дух. Показателем сопребывания со христианином Святого Духа Божия является и отношение к ближним. Если человек в отношениях с людьми проявляет к ним сердечность, ведет разговор с ними словами, исполненными любви, смирения, кротости, доброжелательства, уступчивости, при всегдашней готовности служить им и их интересы ставить выше своих, то все это свидетельствует о том, что христианин находится в Духе Святом Божием. Иначе же человеком владеет темная сила, проявляющаяся в раздражении, хотя бы и легчайшем, сухости тона, неуступчивости, дурном или подавленном состоянии духа и отказе в просьбах, даже легко исполнимых и тому подобное. Пусть тогда, в последнем случае, христианин встанет на молитву или внутренне обращается к Богу с просьбой прогнать от него того лукавого духа, который владеет им в этот момент и мешает схождению к душе его благодати Святого Духа. Отсюда понятно старинное русское выражение про человека раздраженного. Он не в духе. Очевидно, здесь надо писать слово «дух» с большой буквы, так как здесь старые благочестивые люди, очевидно, говорили о Святом Духе, который покидает раздраженного человека. Слово «дух» означает также силу души, доблесть, крепость и самостоятельность, отважность и решимость. Далее в молитве он называется «духом истины». Господь сам назвал его Духом истины. Говорил своим ученикам, что по своем пришествии Святой Дух наставит вас на всякую истину. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. Затем свойствами Святого Духа является везде сущий и все исполняющий. Он же является источником сокровища благих и жизни подателю. После перечисления этих свойств Святого Духа в молитве в завершении ее имеется просьба к Нему прийти к нам, вселиться в нас и очистить наши души от всякие скверны, а через это их спасти. По существу, можно ли христианину просить еще чего-либо более? Апостол Павел перечисляет нам неоценимые сокровища, которые мы можем получить от пребывания в нас Святого Духа. Он пишет в послании к Галатам: «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Молитва «Царю Небесный» вместе с «Отче наш» занимает особое, преимущественное место среди других молитв. Церковь предлагает читать «Царю Небесный» и «Перед началом всякого дела». С первого взгляда это непонятно. Здесь нет даже намека о помощи в каком-либо деле. Однако что значит сопребывание с нами Святого Духа? Это значит, что всякое наше дело будет завершено всецело по воле Бога, а другого христианину нельзя и желать. Вместе с тем, церковные молитвы Святому Духу немногочисленны по сравнению с молитвами к Иисусу Христу. К сожалению, современная повседневная жизнь церкви, говорит священник Павел Флоренский, за вычетом избранников неба мало, смутно и тускло знает Духа Святого как лицо. В течение всей нашей эпохи молятся главным образом Сыну. Духу, если и молятся, то больше ожидая Его, нежели имея лицом к лицу, более тоскуя об утешителе, нежели радуясь им пред Отцом в Сыне. Почему это так? Почему Святой Дух не пребывает с современными христианами, как пребывал он с ними в церкви времен апостольских? В беседе с Мотовиловым преподобный Серафим на этот вопрос отвечает. Он говорит, что Святой Дух оставляет людей обычно за их грехи. Однако за меньшие и легкие грехи Господь Дух Святой не оставляет имеющих Его благостыню. Но есть вторые по тяжести грехи, разлучающие нас от Бога и отгоняющие от нас благодать Его. Но и в этих грехах, если вскоре от души покается человек, то снова сможет приобрести благодать Божию. Всегда надобно при этом разбирать, каким именно грехом прогневали мы благодать Божию, что Дух Святой отступил от нас, и когда, перебрав грехи, нападем именно на тот самый грех, который оскорбил Господа Бога, Господь Бог, Дух Святой, коснется нашей совести и скажет нам священно тайно: «Вот это-то и есть тот самый грех, которым ты оскорбил Творца Бога». Тогда нам скоро с сокрушенным сердцем и со смирением следует прибегнуть ко Господу, и Он с любовью простит нас и помилует нас возвращением даже большей благодати за то, что не отчаялись в милосердном всепрощении Божием. Про условия сопребывания в душе христианина Святого Духа пишет и мудрый пастырь отец Иоанн Сергиев. «С величайшей осторожностью нужно держать в своем сердце сокровище Духа. Нужно бодрствовать над своим сердцем, быть кротким, удерживаться от раздражительности и движений самолюбия, привязанности к земному, от нечистых восстаний плотских. В противном случае бесценное сокровище Духа мгновенно оставит нас. Вдруг исчезнут из сердца мир и радость. Это чувство необыкновенной, ангельски-духовной легкости души, парящей на свободе сердца и мысли. Исчезнут и эти реки воды живой, которые перед тем только текли и напояли обильно борозды души. Душу наполнит чуждый огонь, мучительно палящий внутренности, лишающий ее мира и радости и наполняющий ее чувством скорби и тесноты и подстрекающий к раздражительности и хуле. Итак, чтобы не удалять от себя Святого Духа, надо не грешить, а если согрешишь, то надо каяться. Как говорят святые отцы, присутствие Святого Духа в человеке ведет и к повышению его духовной восприимчивости. Как через сильное, увеличительное стекло, человек начинает легко замечать в себе начатки зла не только уже в делах, но и в словах, мыслях и душевных побуждениях. Пребывание со христианином Духа Святого приобщает его и к совершенной радости. Об этом так пишет преподобный Антоний Великий. «Я молился о вас, да сподобитесь и вы получить того великого огненного духа, которого получил я. Если хотите получить его так, чтобы он пребывал в вас, принесите прежде труды телесные и смирение сердца, и, восторгая помышления свои на небо день и ночь, взыщите с правотою сердца сего огненного духа, и он дастся вам всегда и навеки. Когда принят будет он, то откроет вам высшие тайны, отгонит от вас страх людей и зверей, и будет у вас небесная радость день и ночь, и будете в этом теле, как те, которые уже находятся в Царстве Небесном. Дух Святый непрестанно веет благоуханием приятнейшим, сладчайшим и неизъяснимым для языка человеческого, Но кто знает сию приятность духа и его сладость, кроме тех, которые удостоились того, чтобы он вселился в них? Дух Святый вселяется в душах кающихся не иначе, как после многих трудов, ибо Дух тот обитает в правых сердцах. Преподобный Макарий Великий пишет: «Ум и разумение христиан по общению и причастию Святого Духа достигают постоянства, твердости, безмятежия и покоя, не рассеиваются и не волнуются уже непостоянными и суетными помыслами, но пребывают в мире Христовом и в любви Духа, как и Господь, рассуждая о таковых, сказал, что они перешли от смерти в жизнь». А епископ Феофан Затворник говорит: «Бог наш есть Бог блаженства. Радуется и играет Дух наш, когда благодать Духа Святого делает его причастником Божества».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Священномученик Вениамин Петроградский, Игдовский, митрополит. В миру Василий, священномученик Вениамин, митрополит Петроградский, Игдовский, родился в 1873 году в семье священника. Родители воспитывали сына в благочестии и христианских добродетелях. Полюбив чтение житий святых, отрок восхищался их духовными подвигами, жалея о том, что в современном ему мире он лишен возможности пострадать за веру православную. После окончания Петрозаводской духовной семинарии юноша поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1895 году он принял монашеский постриг с именем Вениамин и был рукоположен в иеродиакона, а в следующем году в иеромонаха. По окончании академии в 1897 году со степенью кандидата богословия иеромонах Вениамин был назначен преподавателем Священного Писания в Рижскую духовную семинарию. С 1898 года он инспектор Холмской, спустя год Санкт-Петербургской семинарии. Священник по призванию, архимандрит Вениамин вскоре был возведен в более высокую степень пасторского служения. 24 января 1910 года в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры он был рукоположен во епископа Гдовского, петербургского викария. Святительский сан владыка Вениамин воспринял как обязанность пасторского подвига и апостольской проповеди. Его часто видели в самых отдаленных и бедных кварталах столицы, куда он спешил по первому зову, словно приходской священник. Воздействие его наставлений было так велико, что многие заблудшие раскаялись в греховной жизни. Он всегда находил путь к сердцам простых людей, за что был искренне любим паствой, называвшей его «наш батюшка Вениамин». Евангельская простота святителя, отзывчивость, сердечность, доступность располагали к нему даже иноверцев. События 1917 года вызвали перемены и в жизни церкви. С 6 марта святитель Вениамин, архиепископ Петроградский и Ладожский, а 13 августа, накануне открытия Священного Собора Российской Церкви, назначен митрополитом Петроградским и Гдовским, митрополит Вениамин все силы направил на защиту православного народа России от жесточайших гонений, воздвигнутых на него врагами истины Христовой. По сути, они начались в январе 1918 года, после издания декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, который на деле воспринимался властью на местах как сигнал к повсеместному уничтожению, главным образом Русской Православной Церкви и ее служителей, грабежу церковного имущества. По всей стране прокатилась волна закрытия и разрушения храмов и монастырей, осквернения и уничтожения святых икон и мощей, массовых арестов, пыток, ссылок и казни епископов, священников, монахов и монахинь, мирян, лишение церкви и ее служителей материальных средств к существованию. Насилие над церковью не прекратилось и после окончания гражданской войны. Небывалая разруха и голод, охватившие страну в 1921 году, послужили поводом для новых гонений на церковь, которые проводились под лозунгом «Похода пролетариата на церковные ценности». Их изъятие в Петрограде началось в марте 1922 года. Изъятие ценностей сопровождалось волнениями народа, но серьезных беспорядков, острых столкновений и арестов пока еще не было. Чувствовалось приближение расправы. Ее ускорила опубликованная 24 марта 1922 года в «Петроградской правде» письмо 12 лиц, организаторов обновленческого раскола. Они обвиняли все верное святейшему патриарху Тихону духовенство в сопротивлении изъятию церковных ценностей и в участии в контрреволюционном заговоре против советской власти. 29 мая 1922 года последовал арест митрополита Вениамина, а 10 июня того же года началось слушание дела, к которому было привлечено еще 86 человек. 5 июля 1922 года трибунал объявил смертный приговор. А в ночь с 12 на 13 августа того же года митрополит Вениамин и вместе с ним архимандрит Сергий Шейн, миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда. На братском кладбище Александра Невской лавры воздвигнут крест над символической могилой священномученика Вениамина. Похвалой великому святителю и мученику Вениамину достанут его же слова из его предсмертного письма. В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те и не придется переживать, что они переживали. Времена переменились, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот Рубикон, границу, и всецело предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда человек избыточествует утешением, не чувствует самых тяжких страданий, полный среди страданий внутреннего покоя, он других влечет на страдания, чтобы они переняли то состояние, в каком находится счастливый страдалец. Об этом я ранее говорил другим, но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все. Тюрьму, суд, общественное заплевание, обречение и требование самой смерти, якобы под народные аплодисменты, людскую неблагодарность, продажность, непостоянство и тому подобное, беспокойство и ответственность за судьбу других людей и даже за самую церковь. Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше. Больше ее надо иметь нам, пастырям. Забыть свою самонадеянность, ум, ученость и силы и дать место благодати Божией. Странное рассуждение, может быть, и выдающихся пастырей, разумею Платонова, надо хранить живые силы, то есть их ради поступаться всем. Тогда Христос на что? Не Платоновы, Чепурины, Вениамины и тому подобные спасают церковь, а Христос. Та точка, на которой они пытаются встать, — погибель для церкви. Надо себя не жалеть для церкви, а не церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда. люди и ради политических убеждений жертвуют всем. Посмотрите, как держат себя эсеры и тому подобное. Нам ли, христианам, да еще и иереям, не проявлять подобного мужества даже до смерти, если есть сколько-нибудь веры во Христа в жизнь будущего века?
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с преподавателем истории Михаилом Николаевичем Воробьевым о жизненном пути его мамы Евгении Павловны Воробьевой, незаурядной личности и талантливого педагога.
В 41 году над головой шли воздушные бои, поскольку немцы, не сумев прорваться к Москве с запада и северо-запада, пытались однажды прорваться с юго-запада. Но тут их встретили летчики-испытатели из летно-испытательного института, который помещался там, где сейчас вот город Жуковский. И эти страшные воздушные побоища можно было видеть
в небе. Над своим домом.
Да. Над головой, но повторять опыт немцы не стали.
Значит, отец вернулся.
Вернулся, и работы не было, и поэтому приходилось просто выживать. Жили, повторяю, очень голодно. Отец похудел на 40 килограммов, у него была цинга, выпали все зубы. И я родился в 49-м году, и я не помню своего отца с естественным цветом волос, он был всегда абсолютно седой. Огромный, 100-килограммовый атлет, великолепный пловец, спортивного такого склада, очень координированный. Он, тем не менее, во время войны выглядел доходягой, как говорится. В конце войны папа получил возможность преподавать в университете, который он кончил в 22-м году. Это был последний выпуск императорского университета по старым программам, у старых профессоров, которые не все еще уехали за границу, и не все были репрессированы. И этот выпуск 22-го года – это своеобразная слава нашей науке, потому что оттуда, из этого выпуска, вышло немало выдающихся людей. Но они, многие, поддерживали друг друга дружеские отношения, но меня всегда поражало, как они, когда собирались, друзья по этому выпуску, они все обращались друг к другу только на «вы». Там были историки, филологи, переводчики. Папа учился, кончил историко-филологический факультет, но под делением философии немецкой. По-моему, сразу после войны он в один день сдал все кандидатские экзамены, ему это было нетрудно, и защитил диссертацию.
А скажите, вот после ополчения, почему его больше не призывали в армию?
Возраст. Отец 900-го года рождения. У них с мамой была довольно большая разница в возрасте, 11 лет. И он стал преподавать в университете, где и преподавал логику. До тех пор, пока не стало тяжело болеть. В начале 60-х годов он вынужден был уйти на пенсию. И очень переживал, потому что привык всегда быть востребованным. Жили трудно и в 50-е, и в 60-е годы, и папа для того, чтобы подштопать, как говорится, бюджет, брал переводы. Он перевел много очень серьезных научных исследований с английского языка. Вот об этом можно тоже долго рассказывать. Но я помню, как он это делал. Это было, в общем-то, очень интересно. Он получал в издательстве книгу и... Мы жили в коммунальной квартире, значит, у нас была одна комната, и он, сидя или лежа на диване, так просто ее прочитывал, без словаря. Потом он складывал ее в сторону и читал что-нибудь еще. Я даже, когда стал соображать, стал волноваться, который папа переведет эту книгу, ведь его сроки-то подходят. Потом обычно летом папа говорил: «Сынок, давай вынесем стол из сарая». Выносили толченогий стол, сколоченный из горбыля. Он говорил: «Принеси мне пару камешков». Он камешками аккуратно придавливал стопки бумаги и начинал переводить. Ну, сначала он переводил там 2 страницы в день, потом установил страниц 6-7, потом он иногда говорил: «Сегодня хорошо работал, страниц 15 перевел». И таким образом он книгу переводил очень быстро. На стандартной странице он писал очень четким, хотя и не очень крупным почерком, абсолютно литературно и без помарок. Редко-редко он открывал фразеологический словарь для уточнения какого-то оборота. Поскольку дома была большая библиотека на немецком языке, отец великолепно владел немецким языком, а переводил с английского, я спрашивал: «Папа, а почему ты переводишь с английского, а не с немецкого?» На что папа отвечал: «Это потому, что английский язык хуже знаю». То есть он подучивал его немножко. А для себя...
Ему интереснее было сверхзадача.
Интереснее, да.
А скажите, по немецкой линии, вот, слава богу, репрессий не было во время войны? Вот...
Да бог спас. Бог спас. Дело все в том, что отец тоже наполовину немец, потому что его мать немка. Отец Владимир Воробьев, православный священник, перед тем, как принять сан, должен был жениться. И он женился на Ольге Андреевне, урожденной Шмидт. Это поволжские немцы. Там, напротив Саратова, в Покровском до сих пор есть мельница Шмидта. Они это уже охраняют как предмет старины.
Ну, я думаю, вот эти черты национальные, вот какая-то точность, пунктуальность, да, вот это все сказалось в родителях, мне кажется.
Вы знаете, я тут сошлюсь на мнение одного выдающегося ученого-клинициста, медика, уже покойного. Был такой знаменитый, выдающийся врач Юрий Михайлович Чистяков. Мы с ним очень дружили. И он говорил мне: «Мишенька, вот удивительная вещь. В смешанных браках наименьшее количество отклонений от нормы – это когда русские вступают в брак с немцами».
Идеальный такой союз, да?
Да, как-то, в общем, дополняют друг друга.
Уравновешивается.
Вот, да.
В императорских семьях это, кстати говоря.
Да, это недаром Александр III, который обожал свою жену.
Всегда любил свою, да,
жену,
Марию Фёдоровну. Принцессу
Дагмару. Но она была датчанка, и их старший сын, будущий император Николай II, был невысокого роста. А ведь Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, они все по 2 метра.
Богатыри.
Вот, то Александр III, глядя на миниатюрную и очаровательную Марию Фёдоровну, говорил в шутку: «Испортила породу».
Вот. Но вот милостью Божией не репрессировали по немецкой линии, это не коснулось, обошло.
Я вообще спросил, почему папа не сидел в тюрьме? Потому что друзья сидели. Его кузен Михаил Воробьев был расстрелян. Другой кузен, Борис Бондаренко, геолог, отмотал 20 лет. Он строил все. Он понюхал Соловков, Беломор-Балтийский канал, канал Москва-Волга, канал Волга-Дон. И вышел на свободу только после смерти усатого вождя.
И выжил, самое главное.
Выжил, да. Причем из лагеря он, в общем-то, и не вышел, потому что просто их лагерь вдруг смотали проволоку, сняли вышки и сказали: «Живите, товарищи». Да. Это место было под Дедовском, стало называться поселок Гидропроект. Сейчас это на Рижской дороге станция Мигитовская.
Гениально просто. Да. Вот новаторски так подходили.
Я навещал его там. Это шарашка была. Сидевшие там ученые, академики и не академики поставили перегородки и стали жить там в комнатах по 10 метров. Ну, что
вот
делать?
Тоже картинка, вот дух времени.
Да. Так вот, когда я спрашивал папу, почему тебя не посадили, ведь дедушка-то погиб в тюрьме, то он говорил: «Я объяснить это не могу, вероятно, молитвами деда».
А дедушка, он как новомученик-исповедник?
Он не причислен к лику святых. Я вообще отношусь к этому очень спокойно, потому что тут такое количество новомучеников и исповедников в этой стране, что проще поминать всех невинно убиенных. Мне так кажется, будет правильнее. А кто причислен, кто не причислен, на всё волю Божию я в эти тонкости не влезаю, и мне, так сказать...
Это не важно даже.
Абсолютно,
да?
Не волнует эта проблема. Есть вещи мне непонятные, не все мы должны, так сказать, понимать, и проблема канонизации – это не моего ума дело. Не потому, что это должен решать архиерейский собор, а именно потому, что кого-то канонизировали, кого-то нет. Вот адмирала Ушакова канонизировали. А почему никто не делал тогда, скажем, адмирала Нахимова? Ведь, опять же, погибший на войне со своими матросами, человек очень набожный, и все абсолютно как будто бы соответствует. Но, тем не менее, не нужно об этом даже задуматься никогда, на мой взгляд.
Так вот, если вот вернуться к этому периоду, да. Вы сказали, что жили очень бедно и тяжело. Вот мне тут вспоминается отрывок из воспоминаний Ольги Феоктистовой Голун, что когда Евгения Павловна пришла наниматься вот преподавателем в школу, музыкальную школу Гнесиных для особо одаренных детей, а время было настолько тяжелое, что она была в больших христианских валенках, в общем, очень просто одета. И когда прошло собеседование, а умный директор Зиновий Исаакович, будучи человеком мудрым, он сразу понял, с кем он имеет дело, и об уровне культурном.
Это вообще детали, которые я должен коснуться. Мама после войны на рабфаке не восстановилась, рабфаков уже не было. Она пошла преподавать в училище при институте Гнесиных. Она была знакома с Еленой Фабиановной Гнесиной. Елена Фабиановна Гнесина была из такой классической еврейской семьи, но все эти сестры были православными, и брат Ахметов Фабианович тоже. У них была школа на собачьей площадке. Теперь по этим местам проложен Новый Арбат, а на месте самой собачьей площадки возвышается башня, где фирма «Мелодия» когда-то помещалась. Она после войны сумела создать вот этот вот институт на Поварской улице. В институте было, собственно говоря, три составляющих. Это была школа для одаренных детей, на первом этаже помещался училище, то есть, вот, скажем, из детских музыкальных школ дети могут туда поступать, если они способны. И сам институт. И мама стала работать в училище. Ну, и работала до тех пор, пока Зиновий Исаакович Финкельштейн не пригласил ее в школу. Здание было тоже, только первый этаж. Зиновий Исаакович Финкельштейн, ветеран войны, член партии, еврей, был человеком православным. Он об этом никогда не говорил и не любил рассказывать, но по ряду
косвенных признаков.
Признаков я могу это утверждать. А я его знал всю свою жизнь, поскольку я в школе это бывал постоянно. А потом уже Зиновий Исаакович бывал у нас дома с женой. Он был человеком, которого воспитывали в старых традициях. Он боготворил Елену Фабиановну Гнесину. То есть это был самый верный, самый преданный ей ученик. Своих детей у него не было, и он жил интересами школьников всю свою жизнь, пока не ушел в отставку по абсолютной немощи. Он прожил долгую жизнь. Сейчас эту школу Гнесиных возглавляет его ученик в прошлом. Этой школы.
И ученик вашей мамы.
И ученик моей мамы Михаил Сергеевич Хохлов.
Если вернуться к этим валенкам.
Став преподавателем школы, мама стала преподавать не в первом классе, не в средних классах, она стала преподавать в старших классах. И вот тогда-то она и поразила и валенками, и очень простым видом. Но этот вид был очень любопытный. Мама совершенно не интересовалась, так сказать, никакими модными платьями, костюмами, ничего этого не было. Потому что вообще после войны ходили все, в чем можно было ходить. Единственное, что мама следила, чтобы одежда была абсолютно чистой и целой. Она была в этом отношении воспитана просто поразительно. Блузка должна быть абсолютно свежей. Вот. Но у нее была привычка. Ворот на горле открытой блузки закалывала золотой булавкой. Этих булавок было довольно много, потому что ее тетушки ей дарили подобные вещи, еще дореволюционные, которые у них хранились. Я на это внимания никакого не обращал. Естественно, мама утром быстро, как всегда, у нее все очень быстро приводит в порядок волосы, блузка, булавка, пиджак и на работу. Никаких кофт у нее не было в то время. Ну и сумка с тетрадями, естественно. И вот однажды она приходит домой. И говорит, ты знаешь, на меня в учительской сегодня все так смотрели. Я говорю, а что случилось? А случилось вот что. Уходя на работу и застегивая булавку, она обнаружила, что у той отвалилось ушко. Мама совершенно не думая взяла другую булавку с головы. Это произвело на дам учительниц неизгладимое впечатление. мама только дома сообразила, что-то имело место. Настолько она была равнодушна к подобным вещам. Она никогда не носила обручального кольца, так как, кстати, и папа. Ну, папе это мешало играть на рояле. А маме это было просто как-то.
Но вот этот разговор, когда она вот говорила с директором Зиновием Исаковичем Финкельштейном, а вас устроит такой преподаватель, показывая вот на свои валенки, на внешний вид, он сказал, вот именно такие преподаватели нам и нужны, потому что он прекрасно понимал уровень образованности и талантов этого человека.
Но мама, во-первых, выдавала ее речь. Она говорила на очень чистом русском языке, причем этот язык был очень образованного человека. Говорила очень легко, естественно. Она не была педагогом, который говорит и не может остановиться. Нет, все очень по делу, все вовремя, и все очень точно. В этом отношении они с отцом были удивительным совершенно явлением, потому что они говорили на той речи, которая сейчас, в принципе, уже не осталась. С великолепной дикцией. И если они что-то цитировали или вставляли какое-то слово, то все это было всегда к месту. Ну вот, и мама стала преподавать. Значит, она должна была изучать все, что изучали в старших классах. Сочинения классные, сочинения домашние. Через какое-то время началось все, мама рассказывала с того, что она дала тут же, по-моему, не то изложение, не то сочинение ребятам. И дальше, когда они ей сдали, она его проверила, выписала все ошибки стиля, все неправильности речи, вообще все-все, и составила из этого рассказ, который и прочитала вслух, не называя, конечно, ни одной фамилии. С одной стороны, все катались от хохота, с другой стороны, все поняли.
Подход творческий ко всему.
Она никогда, никогда не следовала никаким методикам, которым, к сожалению, слепо заставляют следовать сейчас. Во всех педвузах и в школах часто.
Методички.
Да. Мне она говорила, помни, методика только мешает.
То есть это был живой творческий процесс, общение и дар педагогический.
Сидят одаренные дети, они все разные. У кого-то одна семья, у кого-то другая, у кого-то одни условия жизни, у кого-то другие. У кого-то только что была специальность, и он удачно играл. У кого-то, наоборот, была неудача, он получил выговор. Все же непрерывно меняется. И нужно суметь это все как-то объединить. И сделать так, чтобы все были увлечены. Она это умела делать как никто. Она с ними делала постановки. Я никогда не забуду, как они разыгрывали «Горят ума». Или мама из костюмерных Вахтангова через каких-то знакомых добыла костюмы. И они все в соответствующих платьях, во фраках. Все узнаваемые, конечно. Потому что они, ну, 10 классов там, допустим. Переполненный зал, потому что это страшно смешно, естественно. Они всерьез старались разыгрывать сцены из «Горят ума».
С особым шиком в подлинных костюмах.
В другой раз они разыгрывали какие-то рассказы про дядю Поджера Джерома. Была непосредственность. При этом мама всегда обращалась ко всем ученикам на «вы».
Единственная, кстати, вот говорят из педагогов того, вот, ну вот Олен класс, говорят, больше никто.
Да. Она всегда обращалась на «вы». Вот я знаю еще одного педагога, который всегда обращается к ученикам на «вы». Это моя дочь. В той же школе.
У вас уже династия, вот. Можно сказать.
Да, я как-то, сидя здесь, услышал, как наша дочь со смехом говорит кому-то по телефону. Я педагог, между прочим, в 5-м поколении.
И мало того, я посмотрела фотографии вашей дочери, она, во-первых, очень похожа на Евгению Павловну, но она одновременно... Я не видела фотографии молодой Евгении Павловны. Но в ней чувствуется вот этот аристократизм, и она очень похожа на девушку 19 века.
Вот. И мама умудрялась даже не очень способных к литературе детей. Многие музыканты средней руки все-таки не очень много читают. Как-то хотя бы ненадолго увлечь этим предметом. А были те, которые увлекались, ну, выше всякой меры и изливали ей душу. В том числе иногда, так сказать, затрагивая моменты, которые, ну, не надо высказывать было, уж во всяком случае, в письменном виде. Мама ставила хорошую оценку, она редко ставила тройки, только за ошибки, естественно.
Ольга вспоминает, что в их классе одни только четверки, пятерки, троек не было.
Ну да, если, я говорю, очень редко. Если в сочинениях было что-то то, что не должно ходить, так сказать, слишком открыто по рукам, то мама говорила, я вашу тетрадь забыла. Или потерял. Это бывало нечасто, но бывало. Я помню, как одна из учениц написала восхитительно остроумное сочинение на тему «Лампочка Ильича. Луч света в темном царстве». Это был фантастически талантливый фельетон, но он куда-то девался.
Не помню. Он грозил бы для автора.
Партийная организация была весьма серьезной, и все, что полагалось ей делать, она делала, так сказать, неусыпно. Про маму в этой организации распространяли слухи, что у нее все стены в иконах, что она не выходит там из церкви и все такое. У нас в коммунальной, в нашей комнате, ни одной иконы на стенах просто не висело. Никогда. Не полагался. Не потому, что боялись, а просто это не было принято. Это очень личное все. И зачем это выставлять на показ? Это во-первых. Во-вторых, мама ходила в церковь не часто, но постоянно, я бы сказал так. И на большие праздники она шла на самую раннюю обедню. Но не было случая, чтобы она пошла в церковь вместо того, чтобы пойти в школу. Это, так сказать, она никогда не выбирала такой вот, прямо скажем, весьма сомнительный путь. Ее дело было преподавать.
Но ведь она и пережила там какой-то период гонения.
Пережила. Ее стали обвинять эти самые партийные дамы во всяких безобразиях. И вот было собрано, значит, там уж, я не знаю, какое педагогическое собрание и родительского комитета, где ей должны были, так сказать, сказать все, что полагается, а дальше, ну что, выгнать из школы. Но Зиновий Исаакиевич был человек очень интересный. Он был умный человек. Он пригласил одного из членов родительского комитета, родителя одной из учениц, поучаствовать в собрании. И вот представьте себе, что вот, значит, о том, как Воробьёва там, значит, неправильно, как она там то-то, как религия и все прочее. Они все высказались, вдруг поднимается военный прокурор, а в те годы это не то, что
это
сейчас.
Это фигура.
Да. И говорит, а вы не имеете права за это выгонять с работы преподавательницу Воробьёва. Все. Все вопросы были сняты. Вот, причем для мамы это было полная неожиданность. Она сама ничего не предпринимала. Она и не могла предпринять. Она знала, что у ее одной ученицы, ныне уже покойной, отец военный прокурор. Ну, мало ли, какие родители ковырятся.
Очень яркий эпизод.
Да.
Ну, вот вспоминают еще, что она, вот, например, допустим, когда проходили Толстого Анну Каренину, мы все помним эпиграф, взятый из Священного Писания, из апостола Павла «Мне отмщение с вас дам». На вот этом маленьком кусочке, вот буквально эпиграф, казалось бы, она могла подать своим ученикам и говорить уже о в этом свете, как бы вот под этим углом литературного произведения, уже говорить о каких-то даже богословских истинах, ну, в общем, используя это.
Дело в том, что мама учила детей читать. Читать не глазами, а сознанием. То есть мало прочитать строку и перейти на следующую. Нужно понять, что написано. Что мог понять советский школьник из этой цитаты? Ничего. Она объясняла, откуда эта цитата, по какому поводу, почему и как Толстой пытался, так сказать, разрешить коллизии своих героев в связи с этим. Это, во-первых, страшно интересно. Во-вторых, это абсолютно правильно. То есть, вот если вы ведете какое-то занятие и должны начать с чего-то, вы должны начать, ну, скажем, с термина. Если он греческий, латинский или там немецкий, вы должны его перевести на русский язык. Но там дальше надо рассказать понятие уже. А заодно и дать справку, откуда, что, когда, где. Это уже становится, так сказать, понятно много. Но вот так она и преподавала все. И у нее были любимые вещи, которые она преподавала, я бы сказал, с большим личным каким-то чувством. Ну, это, конечно, Пушкин и, в первую очередь, Евгений Онегин. Это, конечно, «Войну и мир». Вот. И если брать 20 век, то это Анна Ахматова, которой преподавать не разрешилось. Но мама преподавала. И поэтому, когда Анна Андреевна умерла здесь, в Склифосовском, а хоронить ее повезли в Комарово, в Петербург, то многие ученики полетели вместе с мамой на похороны. Ей ничего не говорили на эту тему.
И она присутствовала на похоронах, да, была. Не просто присутствовала, она молилась.
Дело все в том, что мама молилась, я так понимаю, за очень многих людей, которых, может быть, она лично и не знала. У нее вообще было очень развито какое-то чувство сопереживания. в отношении очень многих людей, не говоря уже о близких. Она могла очень четко и очень точно вдруг что-то начинать про себя переживать. Она об этом никогда не говорила. Вот. И я думаю, что многие люди, не зная этого, ей многим обязаны. В частности, это касалось, конечно, учеников. Она всегда старалась быть на всех их выступлениях и концертах, потому что она не была таким, знаете, человеком, который вот, знаете, как в этих социальных рассказах про преподавателей любит всех абсолютно учеников. Кто-то был ближе, кто-то был дальше. Кто-то ее впоследствии, так сказать, вспоминал, но не часто, а кто-то очень редко вспоминал, а кто-то, наоборот, сблизился с ней очень близко и стал ей верным другом, так сказать, до конца. В этом отношении она была человеком очень реалистическим. Она никого не упрашивала с ней дружить и никого не отталкивала от себя.
Без сантиментов и без всяких крайностей.
Сантиментов она не любила. Хотя она волновалась и сопереживала, и была эмоциональна, но это выражалось эмоциональность не в повышенном тоне в каком-нибудь, и не в каких-то там бессмысленных экзальтациях, а в действиях. Вот у кого-то беда, надо помочь. Вот кто-то попал в больницу, нужно доставать врачей. Вот где-то там лекарства, вот где-то там что-то. Когда главный хирург этого госпиталя стал дряхлым стариком, и советская власть его отблагодарила по полной программе. Он жил на первом этаже в коммуналке неподалеку от нас, там тоже в Арбатском переулке, с женой врачом.
В полной нищете.
Сошедший с ума, потому что их сын пропал без вести, а по советским законам солдат, пропавший без вести, он бросал тень на родителей. То есть, а может, он это самое...
В плену сдался, да.
Сдался и так далее. То мама стала захаживать к этому Николаю Васильевичу Чистякову и помогала, хотя сама была уже очень нездорова и жалела, что не может делать это слишком часто. Так что ей нужно было еще помогать матери, больной сестре, нужно было стараться сделать все, чтобы помочь отцу, который тоже болел сильно очень. Да и мы с братом требовали некоторого внимания, понятное дело. Кроме того, надо было работать.
Но также она помогала ученикам, там множество,
да,
примеров.
Когда... Она помогала всегда, всем, чем могла. И примеров можно приводить много, но они это могут сделать лучше меня.
Что и делают, и помнят. Ну, случаи описаны. Потом такая деликатность, тонкость вот в таких вот тяжелых обстоятельствах. Ну, это какая-то вот удивительная утонченность.
Ну, например, такой пример. Один не очень одаренный пианист... Ну, в общем, неудачно играл на концерте. Ну, и переживал. Мама пригласила его домой, и он сыграл всю свою программу дома. И мы все сидели и слушали.
Какой педагогический ход.
Да.
Утешила и вернула уверенность в себе, как бы.
Ну, а как же иначе? Мама не выносила дидактики никакой. Вот, вы должны...
Мы говорили о случаях, связанных с тем, как помогала Евгения Павловна своим ученикам. Вот Ольга описывает, когда у нее умерла мама, как Евгения Павловна деликатно, очень, ну, вот чем могла и помогла, и морально, психологически. Но вот когда вы рассказывали о том, как она подходила к разбору литературных произведений, ведь это же музыканты, ведь они же по своей задаче дальнейшей, они должны быть очень глубокими людьми, потому что раскрыть музыкальное произведение, уметь его трактовать, это особое нужно иметь внутреннее наполнение, нужно быть совсем не пустым и даже, ну, нужно быть очень образованным человеком.
Да, и его... иметь много впечатлений.
Именно вот это она давала.
Она это давала. Причем давала это довольно любопытно. Она водила ребят не часто, но водила на хорошие спектакли. Сейчас это даже трудно себе представить, что это такое. А дальше она договорилась с одним достаточно еще тогда молодым научным сотрудником Третьяковской галереи, и он начал читать цикл истории русского искусства, что вообще было, так сказать, ну, как говорится, немножко не ко времени. Начиная с икон. И кончая до 20 века. И вот этот искусствовед читал несколько лет этот курс. Где-то собирались примерно в 6 часов, когда уже, в общем, основная масса уходит. И он совершенно спокойно водил нас. И я, конечно, ходил на все эти занятия, лекции. Трудно сказать, что это такое. Там я и познакомился с своей женой. И мы слушали, часто раскрыв рты. Потому что он опять, если, скажем, евангельский сюжет, он вынимал Евангелие и читал соответствующий текст.
А в то время иметь Евангелие, ну, это вообще...
Да. Если же это было что-то другое, скажем, портрет, то следовала замечательная справка историческая о человеке, который изображен. Все этой искусствоведческой шелухи про стили, там, про манеры, про
мазки
и прочее было очень мало. Была суть. Он был очень серьезный человек, очень культурный и в высшей степени образованный. И я думаю, что те, кто прошел через эти занятия, получили колоссальное совершенно впечатление, что давало им возможность потом работать на другом уровне. Это же очень образовывает. Детей вообще надо водить в музей, начиная с 5 лет. Это нормально. И то, что сейчас никто никого никуда не водит, это, с моей точки зрения, просто преступление. Потом у мамы был такой интересный тоже педагогический прием. Она никогда не говорила ученикам, что вот мы не успеваем там, то-то-то. Она всегда все успевала. Сочинение, как вы знаете, выпускное писали всегда 1 июня. А это означало, что 31 мая весь выпускной класс у нас на даче. С утра. Игра в бадминтон, мяч, поход в лес, чаепитие, веселье, никакой музыки, никакой литературы.
Отдых на свежем воздухе.
Отдых на свежем воздухе. Все очень просто, никаких там безумных кушаний, ничего не могло быть просто. И потом, не очень поздно, все на электричке отправятся в Москву. На утро они все блестяще писали сочинение. Они вовремя отдохнули, и поскольку работа была уже вся сделана, были абсолютно готовы сделать все, что нужно. Я сам учился у своей мамы каким образом? Когда мне пришла в голову мысль поступать в университет, то мне надо было сдавать русский язык и писать сочинение. Я учился по русскому языку и литературе очень хорошо. Никаких проблем у меня в школе не было. Правда, я прочитывал любое литературное произведение, которое в дальнейшем нужно было изучить по программе, года на 2 раньше, с тем, чтобы мне впечатление уже никто не мог испортить. Мама не очень следила за тем, что я читал. Читай, что хочешь. Была большая библиотека. Я читал очень много. Но она в последний там, месяц перед экзаменом или полтора, мы жили на этой самой даче знаменитой, в 8 часов утра мне давала тему, которую я должен был написать за 2 часа. Через 2 часа мама приходила, я читал сочинение, объясняла мне ошибки не грамматические, синтаксические, их не было, а стиль или где нужно было что-то еще написать. Почему 2 часа? Ведь 4 часа дают на сочинение.
Было время проверить.
Потому что нужно было проверить, переписать, еще проверить. В общем, все сделать как надо. Я был подготовлен очень хорошо. Также она меня подготовила и по русской грамматике, которую я совершенно не знал. Я в школе учился в свое удовольствие в этом отношении, потому что я просто грамотно писал. Я только потом понял, почему так получилось. Поэтому я не знал ни частей речи, ни ничего не знал.
То есть правила были неважные.
Но все равно я расставлял знаки препинания как надо, и проблем не знал. Получал 5. Тут мама сказала, что она меня выучила от этого всего и подготовила. И кошмарный совершенно устный экзамен по русскому языку, я ничего более жуткого не сдавал, поверьте мне. Я сдал очень много экзаменов, очень тяжелых. Такого кошмара никогда больше не видел. Я сдал на 5. Потом я задумался, почему же так, в общем, получилось? Почему мама меня, так сказать, не учила всей этой премудрости раньше? Очень просто. Как только она училась читать, это было рано, мне надо было только успевать читать то, что хотел. Я много болел, много лежал. При первом насморке меня укладывали лежать из-за сердца. Телевизора не было, конечно, радио слушать много не полагалось. И я читал. Раз я читаю, то я насобачился учить наизусть. Мне страшно нравилось.
То есть у вас память была уже очень подготовлена?
Ну, я любил в детстве учить наизусть. Я и сейчас не против. Конечно, я очень многое подзабыл из того, что я знал. Но, тем не менее, определенный опыт у меня был. В университете это мне сильно помогало, где нужно было, как вы понимаете, очень много всего запоминать.
Особенно будучи историком.
В любом деле надо запоминать. Это преувеличение, что историки обладают какой-то сверхъестественной памятью. Просто есть способ активизации памяти. Это не все знают. Не нужно зубрить, прежде всего. Нужно немножко думать. И тогда все будет хорошо.
Смотрите, вы стали педагогом, преподавать историю в разных абсолютно заведениях высших, учебных. Можно сказать, преемственность и опыт мамы как педагога, а если вот ваша дочь говорит, что она педагог в пятом поколении, то вы тоже потомственный педагог. Как вам это все пригодилось и сейчас?
Я никогда этого не скрывал, если меня спрашивают. Я всегда говорю, что я воспринимал это как нечто само собой разумеющееся. После университета я работал 7 лет в Академии наук. Я не хочу об этой теме рассказывать. Я работал не хуже других, писал статьи, выступал на конференциях. В общем, делал все, что полагается. Но когда выяснилось, что мне нужно сдавать кандидатский минимум, кучу экзаменов и писать кучу никому не нужных статей, чтобы написать диссертацию, за которую никто ничего не заплатит, мне это все, простите за выражение, стало противно. Я стал работать и жить, как я считал нужным. Я стал гидом на автобусах Москва-туристов, и поскольку я всю жизнь занимался Древней Русью, то я с превеликим удовольствием разъезжал по Владимиру, по Суздалям.
Свое удовольствие, действительно, совмещая любимые...
Совмещая это с приятным, с полезным. Еще получаю хоть какие-то деньги за это. А потом я работал в музее в одном, а потом я подумал, что хватит, надо идти преподавать. Я устроился в первую попавшуюся школу, где была вакансия. Поверьте мне, я ничего не выбирал. Знакомые сказали, что есть. Пришел. Мне сказали, мы вас ждем. Директриса сказала, посмотрев на меня, мы дадим вам две нагрузки. И классное руководство. Ну, понятно, все дамы, а тут мужчина пришел. Только класс очень будет тяжелый. Я говорю, что значит тяжелый класс? Вчера один парень из этого класса со мной бегал с металлическим стулом.
Какой кошмар. Это какое время?
Ну, это Горбачевщина. Дело все в том, что я же беспартийный и даже не комсомолец, и я не мог преподавать историю, поскольку таких людей до истории не допускали, таких неблагонадежных.
В советское время, да.
Да, в советское время я и не шел преподавать. И вот я прихожу к маме в гости, она жила уже с братом, потому что там внуки, и ей говорю, мама, я на должность поступил. То есть я цитирую «Собачье сердце». Угу. Она смотрит на меня и говорит, наконец-то занялся прямым своим делом. Она меня хорошо знала, и мне было приятно, что она мне так сказала. И я с тех пор преподаю. Ну, предлагаю там, буду там преподавать. Предлагали там, там преподавал. Я не видел в этом ничего особенного. Я не гнался за большими деньгами, меня это не интересовало.
Важно было заниматься своим любимым делом.
Это самое главное. Тогда нет комплексов никаких внутренних, и тогда все идет хорошо.
Есть внутренняя свобода.
Да. Мама говорила, что если бы ей пришлось выбирать заново, как построить свою жизнь, она бы повторила бы все заново. И она говорила, физически я устаю, но морально никогда от занятия. Можно рассказывать очень много всяких интересных деталей, особенностей каких-то. Но вот одна история с рабфака, из рабфакских времен мне очень нравится. Директор, увидев, что молодая преподавательница, так сказать, преподает как-то не так, как требует того соответствующее установление.
У него классовое чутье было.
Да, классовое чутье было обостренным. Он, когда занятия вышли, он по дороге, шли вместе, он ей стал говорить, что она там все делает не так, что вообще это может неплохо кончиться. На дворе были 30-е годы. Мама выслушала, и когда он остановился, она ему ответила, что можешь сделать ты, презренный призрак, душа моя бессмертная. Тот на нее посмотрел дикими глазами, больше никогда не подходил.
Ну, призрак мог настучать, например.
Мог, но не настучал. Вообще на нее стучали, но как-то вот не получилось. Повторяю, что если бы не Господь Бог, никто бы не выжил во всей этой истории.
Вы прослушали вторую часть беседы с преподавателем истории Михаилом Николаевичем Воробьевым о жизненном пути его мамы Евгении Павловны Воробьевой, незаурядной личности и талантливого педагога. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.